стало очень модным, устраивая вечера, балы и обеды, приглашать членов комиссии. Поэтому даже уродливые приват-доценты сделали кое-какую экономию в расходах на стол, но зато разорялись на предметы туалета. Дамы осыпали академиков и профессоров цветами. Милые девушки, особенно из учащейся молодежи, в них влюблялись. Поэтому каждому из профессоров жена устраивала сцены. Каждый из уродливых приват-доцентов в самом непродолжительном времени уже казался женатым. По случаю радостных известий по всему пространству островов давались народные праздники, спектакли, игры. На стенах домов развивались флаги, как в дни больших национальных торжеств. На улицах и на площадях устраивались вечером и ночью публичные балы, и молодежь весело плясала на мостовой. В кабачках распевались насмешливые куплеты против боязливых, а иногда, впрочем, пелись и веселые куплеты из святой простоты против ученых, фокусников, дымоглотателей, профессоров черной и белой магии. Слава имеет и свои неприятные стороны. Господину Ориго Аргенту и его ученым коллегам досаждали уличные мальчишки. Сорванцы стали приветствовать членов комиссии восторженными криками: «Да здравствуют лудильщики вулкана! Да здравствуют паяльщики гор! Да здравствуют пожиратели лавы! Да здравствуют глотающие дым и пепел!» Иные из этих глупых мальчишек всерьез принимали крупные заголовки в газете Филиппа Мечо и в «Святой простоте». Другие просто дурачились. Унять же их было невозможно. Полицейские стыдились связываться с детьми. А вулкан дымился все сильнее, и жители Драгонеры не разделяли всеобщего восторга. Газета Филиппа Мечо напечатала резкий протест против заключений комиссии. По словам этой газеты, излишний, вредный для народа оптимизм комиссии навеян внушениями правительства. Правительство боится плюнуть в карман расчетливому буржуа и потому не решается организовать выселение с острова Драгонеры. Возникла тревожная полемика, в которую скоро были вовлечены и все газеты, и все ученые общества. Казенная и рептильная печать яростно нападала на газету Филиппа Мечо и на другие органы социалистической и демократической прессы. Свирепо обвиняли наемные писатели свободных в том, что они возбуждают тревогу в народе, чтобы для своих партийных целей воспользоваться народными волнениями. Глава 68. Поздно вечером королева Артруда, Афра и Терезита спустились по тайным ходам в чертоги Араминты. Было весело и жутко и Афре, и Артруде. Дикую веселостью опьянял их смелый мятежный их замысел. Босые шли они по холоду камней, облеченные в длинные белые хитоны. Их путь освещался красноватым светом фонаря, который несла перед ними Терезита. На грубо красивом лице верной служанки отражались радость и гордость тем, что королева Артруда доверила ей на днях тайну подземного хода. Ее сильное, стройное тело было обнажено. В руках у Артруда и у Афры были две корзины с только что срезанными алыми розами. Афра говорила радостно: «Теперь мы одни. Дверь, зачарованная тайною твоего имени, Араминта, отделяет нас от всего чуждого нам мира. Здесь было уединенно и глубоко, как в мрачной глубине душевной человека. Воистину иной здесь был мир, и иная творилась жизнь. Только отрадное темное небо инобытия смотрело в ограду высоких темных стен. Над ними, сошедшими в таинственную глубину, иное простиралось небо. И солнце иное озаряло их, кроткое светило лучезарного. Радостно и тревожно было в душе Артруды и в душе Афры. и в радость их вмешивались горькие грустные слова. Земным радостям не верила королева Артруда. Афра сказала: «Ты радостна, но как будто и опечалена чем-то, милая Араминта». Королева Артруда грустно и нежно глядела на Афру и говорила ей: «И ты, милая Афра, обманешь меня, изменишь мне, уйдешь от меня. С иным человеком уйдешь от меня или с нею, с вечную сестрою. Одна смерть не обманет». «Милая Артруда», — говорила Афра, — «я верна тебе навеки. Ты моя верная подруга и верная спутница моя в этих темных чертогах», — говорила Артруда. «Но вернейшая из подруг — смерть. Смерть не обманет, только смерть». Радостно и грустно звучал голос королевы Артруды, темными отражаемый отголосками в темных высотах древнего свода. Афра тихо повторила: «Смерть не обманет». Была старая келья в далекой глубине подземного чертога, близ ворот, ведущих из грота на морской берег. Это был выложенный камнем склеп в каменных стенах чертога. Каменные широкие ступени древней пещеры опускались к самой воде подземного грота, против места, где дремала королевская яхта. Королева Артруда и Афра с помощью Терезиты устроили на днях в этой пещере храм Светозарного. Они принесли туда предметы тайного культа и ритуала. Теперь они спешили к этому капищу. На его каменном холодном пороге ждала их подошедшая к капищу раньше Терезита. Она стояла неподвижно, и красные струи дымного огня перебегали по ее смуглому телу. Королева Артруда и Афра здесь остановились. Терезита сняла с них белые хитоны и положила их на камень у порога. Красота их смуглых тел, открытая под этим дивным темным сводом глубинной прохлади, восторгала Артруду и Афру как никогда на земле. Они говорили одна другой восторженно нежные и сладкие слова. Радостные вошли они в склеп, и за ними вошла и остановилась у порога безмолвная Терезита. Черный кубический камень у западной стены осыпали они алыми розами. Семь подсвечников стояли за черным камнем. Красные семь свеч зажгла королева Артруда. И тогда красноватым мерцанием свеч озарилась воздвигнутая над черным камнем статуя нагого отрока. Ее белый мрамор затеплился алостью живой плоти. Потом в золотой чаше разожгли они угли и на них пролили ароматы. Благоуханный дым закутал всю пещеру. Королева Артруда сказала: «Жертвенный камень готов. И Фимиам курится, и мы обе ноги, и стоит за нами у порога, готовая служить нам безмолвно, безропотно и покорно. Час исполнения настал. Начнем мистерию. Совершим то, для чего мы пришли сюда, к этому алтарю». Афра спросила: «Кто же из нас, милая Араминта, будет жертвою, и кто жрицею?» «Я жрица», — сказала Артруда. — «Я вонзаю нож, я проливаю кровь, а ты, Афра, невинная, чистая дева, ты будешь жертвою моей, и твоя кровь прольется во славу Светозарного. Сильные руки той, которая за нами стоит, удержат тебя. Жертва ты моя и моя царица. Я пролью кровь твою, и по слову моему она, безмолвная и покорная, муками твое измучит тело. И тогда я перед страданием твоим склонюсь, и ноги твои буду лобзать, как послушная рабыня». Афра сказала: «Да будет так, как хочешь ты, Араминта». Она легла на черный камень алтаря, обратив лицо к ногам воздвигнутого за алтарем нагого отрока. Радость и страх начертаны были на ее прекрасном лице. и уста ее дрожали предчувствием воплей, но улыбались, и уже слезы из ее струились глаз, но восторгом сияли ее глаза. Тогда по знаку королевы Артруды приблизилась Терезита к черному камню и положила на Афру свои тяжелые могучие руки. Когда Артруда и Афра возвратились наверх, радость горела в сердцах их. Нежная привязанность к королеве Артруде не умерщвляла в душе Афры любовь к Филиппу Мечу, быть может, даже разжигала эту любовь еще сильнее. Чем нежнее была с Афрой королева Артруда, тем сильнее влекло потом Афру к Филиппу Мечу. Страстная и всегда невинная природа томила ее, жаждую простого, немудрого верного счастья, даруемого жене мужем. Каждый раз после того, как Афра встречалась с Филиппом Мечу, она рассказывала об этом королеве Артруде. И это всегда вызывало вспышки бешеного гнева в Артруде. Молчать об этих встречах не хотела гордая Афра. И какое-то странное, сладострастное желание вызвать гнев королевы Артруды заставляло Афру быть всегда откровенною. Королева Артруда в ревнивой ярости даже била иногда Афру. Потом, томясь раскаянием и стыдом, Артруда склонялась перед плачущей Афрою и целовала ее ноги и руки. И от Филиппа Мечу не хотела скрывать Афра своей нежности и своей дружбы с королевою Артрудою. Филиппа Мечу не раз уговаривал Афру, чтобы она оставила Артруду. Печально, но твердо говорила ему Афра: «Я не могу оставить ее, милый Филиппо, она очень несчастна, и у нее нет другого друга, кроме меня». Филиппо Мечу страстно говорил: «Оставь ее, Афра, беги из этого проклятого старого дома, где, кажется, и самые стены пропитаны ядом порочных страстей. Оставь королеву Артруду, иди ко мне. Разве меня ты уже не любишь?» — спрашивал он. Грустно и радостно говорила Афра: «Верь мне, милый Филиппо, я люблю тебя». Девясь, спрашивал ее Филиппо Мечу: «Как же это? Ты, Афра, меня любишь, а ее не можешь оставить? Что же это значит?» «Да, не могу ее оставить», — говорила Афра. «Что же мне делать? Я сама не понимаю своего сердца». Филиппо Мечо резко говорил: «Это разврат. Стыдись, Афра. Поведи в себе это порочное чувство». Простодушный демагог не понимал всех странных капризов женской души. Афра горячо возражала: «Свободу чувства нельзя называть развратом. Разврат рождается только скованным чувством». В эти дни часто и много говорили они о свободе чувства, о широте любви. Говорила Афра: «Так бедна, так ограничена природа человека. Мы жаждем без конца расширять ее, питая и умножая все источники радостной, свободной жизни». «Да, такое стремление у человека есть», — говорил Филиппо Мечо. «Но мы жизнь нашу расширяем в наших социальных устремлениях». Афра возражала: «Душе человеческой тесно в оковах общественности. Только в своих интимных переживаниях восходит душа к вершинам вселенской жизни. И только освобожденная от власти всяких норм, душа создает новые миры и ликует в светлом торжестве преображения». К удивлению своему почувствовал Филиппо Мечо, что он ревнует. Только теперь понял он, что любит Афру неизменную, последнюю любовью, что не может жить без нее, что не отдаст ее ни другому возлюбленному, ни ее нежной подруге. Как всегда и как у всех, ревность пробудила в душе Филиппа Мечо лениво дремавшую любовь. Десятки планов строил он, чтобы оторвать Афру от королевы Артруды, и все они казались ему неверными, недостигающими цели. Наконец он остановился на самом безумном и решился применить опасное средство. Он замыслил погрузить Афру в гипнотический сон, выдать ее за умершую и увести из королевского замка. Потом, надеялся Филиппо Мечио, вырванная из отравленной атмосферы этой безумной жизни, Афра не захочет вернуться к ее соблазнам и тревогам. Друг Филиппо Мечио, доктор медицины Эдмондо Негри, согласился помочь в этом Филиппо Мечио. Афра вдруг стала чувствовать себя очень плохо. Постоянная грусть овладела ею. Сердце ее томительно сжималось и замирало. Только грустные мысли приходили к ней и меланхолические мечты. Эти странные состояния были непривычны для нее, и она не могла понять, отчего это с нею. Сначала думала она, что в этом сказывается злое влияние чертогов Араминты и таинственных в глубине его обрядов. Но потом увидела Афра иную связь и как-то слабо и бессильно удивилась ей. Афра заметила, что особенно слабую всегда чувствует она себя после встреч с Филиппом Мечио. Однажды Афра познакомилась у Филиппа Мечио с доктором Эдмондом Негри. Афра знала очень многих в Пальме, но Эдмонда Негри раньше не встречала. Он учился где-то за границу и долго там жил. В Пальму вернулся он недавно. С Филиппом Мечио его соединяла старая дружба. В этот вечер Афра вернулась домой позже обыкновенного и была в очень нервном состоянии. Темный настойчивый взгляд доктора Эдмонда Негри неотступно преследовал ее. Она прислушивалась к каким-то тайным голосам в своей душе и мучительно старалась припомнить что-то. «Чего он хочет?» — почему-то спрашивала себя Афра. Точно ей непременно надо было узнать и исполнить его волю. На другое утро Афра долго не выходила из своей спальни. Было уже поздно, когда, наконец, служанка решилась войти к Афре, но не могла ее добудиться. Афра не дышала, и тело ее было холодное. Как будто случайно в это время Филиппо Мечио зашел к Афре. Он по телефону вызвал своего друга. Доктор Эдмондо Негри удостоверил смерть от паралича сердца. И вот сказали королеве Артруде, что Афра умерла. Острою жалостью больно сжалось сердце Артруды. Спрашивала себя королева Артруда: «Последнее ли это горе посылает мне беспощадная судьба? Или без конца будет мучить и терзать меня, пока, наконец, не измучит меня до смерти? О, скорее бы уже свершался неизбежный удел!» Королева Артруда билась в отчаянии, рыдая и вопя. И вдруг свирепая радость освобождения охватила Артруду. Стыдно было нестерпимо за эту радость. Но не могла победить ее Артруда. Чувствовала она, что вот теперь уже она совсем свободна от жизни земной, милой, но безумной и напрасной. После Афры смерть уже была желанна Артруде. Артруда была влюблена в смерть, как влюбляются в милого. Смерти жаждала Артруда, как жаждут соединения с милым. Не потому ли к Афре была она так нежна, что милым образом смерти проходила перед нею Афра? Вести о вулкане радовали королеву Артруду, как обещание пламенной смерти. Порою кошмары тоски наваливались на ее грудь. Но это жестокими кошмарами томила ее уже ненавистная ей жизнь. И настала для нее пора умереть. Глава 69. Опять настала ночь, утешающая нежно. Королева Артруда спустилась в чертог Араминты. Перед нею шла ее верная, молчаливая служанка Терезита, покорная, обнаженная, как рабыня. В одной руке Терезита держала зажженный фонарь с желтыми стеклами, в другой — плетеную корзину с белыми и желтыми только что срезанными розами. Холодны были камни под ногами Артруды и Терезиты. Впереди слышался им глухой плеск воды о темный каменистый берег. Темное чувство, похожее на страх, томило королеву Артруду. Она знала, что мертвые, близкие сердцу, придут к ней в эту ночь. Радовалась этому Артруда, но и боялась. На пороге темной пещеры Терезита остановилась. Она поставила фонарь на выступ скалы, опустила к порогу корзину с розами и медленно сняла с королевы Артруды одежду, шепча слова заклинаний. Смутно в полумгле, мерцая желтыми отсветами от фонаря, легла белая одежда Артруды на камень у порога. Королева Артруда сказала тихо: «Останься здесь, Терезита, я войду одна». Терезита покорно склонила голову. Она стала у порога и неподвижными глазами, в которых затаился страх, смотрела в глубину капища, готовая прийти к королеве Артруде по ее первому зову. Ее крепкая смуглая грудь прижималась к скале, согревала холодный камень. Левая рука, согнутая в локте, лежала на выступе скалы, а правая была опущена вдоль тела. Королева Артруда взяла фонарь и корзину с розами и вошла в пещеру, где так еще недавно совершила она таинственный обряд над телом Афры. Прекрасное тело Афры! Где оно теперь? И что с ним? Черный камень у западной стены еще хранил их дар, уже завядшие розы. Посредине камня стояла золотая чаша, и по обеим ее сторонам два хрустальные сосуда с ароматами. За чашу на золотом блюде лежали угли. Их принесла нынче днем Терезита. Свежими розами осыпала черный камень королева Артруда. Перевитые черным крепом стояли за черным камнем у стены семь серебряных подсвечников. Свечи в них были черные. Их вставила нынче днем Терезита. Королева Артруда зажгла черные свечи. Желтым тусклым огнем горели они. Их мерцание струилось по смуглому телу, таящееся у порога, и жутким блеском дрожало в ее глазах, упорно приковавших свой пристальный взор к телу королевы Артруды. От этого струящегося по телу Терезиты мерцания еще более черным и таинственным казался мрак за порогом пещеры. Над черным камнем темная статуя нагого отрока тускло мерцала в озарении свеч. Был ее мрамор желт и печален. Обнаженная стояла королева Артруда перед черным камнем. Ее охватывала сумрачная прохлада склепа, и на своем теле чувствовала Артруда неподвижный взор, таящийся у порога. Артруда бросила в золотую чашу несколько углей, разожгла их, и медленно, капля за каплей, вылила на них из обоих хрустальных сосудов благоуханную жидкость. Багряным жаром теплились угли, согревая широкую чашу и вея теплом в лицо Артруды. Дым благоуханий заволок пещеру. Едва виден за облаками плывущего в воздухе дыма, стал очерк рабыни у темного порога. Королева Артруда совершила мистерию смерти. Одна. Слова говорила и ответа ждала. Темный голос звучал над Артрудою. «Настала ночь, когда мертвые твои придут к тебе и скажут тебе то, чего ты не знала. И приходили один за другим. Первый предстал перед Артрудою Карл Реймерс. Грустен был его взор и отуманен. Чувство сильнее любви и неведомое людям отражалось в глубоком взоре его очей. Карл Реймерс говорил: «Мы не знаем, что любим. Мы не знаем, как любим. Что найдем, отвергаем. И к недостижимому стремимся вечно. Но смерть успокоит». Прислушивалась к его спокойным словам королева Артруда. Но все глуше звучали слова, и прошел мимо черного камня Карл Реймерс и скрылся во тьме. И бессильно упали простертые к нему руки Артруды. Пришел милый паж Астальф. Одежда его была белее нагорного снега, но на руках его была кровь, и ноги его были покрыты пылью и забрызганы кровью. Астальф говорил: «Я не жил, я только хотел, только мечтал, только любил. И что же мне еще надо? Не печалься обо мне, милая Артруда». И он исчез, и не пыталась удержать его Артруда. Проходили иные. Альдонса прошла, простая, веселая, как прежде, сказала: «Милая моя Дульцинея, к тебе приходила я, твоя Альдонса, и ты меня не узнала. Узнаешь ли ты хоть теперь тайну, соединяющую нас навеки?» Прошел старый Хозе. Что-то бормоча, он бренчал ключами, ища того, который нужен. И когда нашел, засветился радостною улыбкою и говорил тихо, как там, на кладбище: «Бедная королева Артруда, золотую монету ты мне подарила, и твое золото положил я к ногам непорочной девы. Ты чаруешь и убиваешь, бедная госпожа земная, но сокровища твои невредимы, а злое твое отвеется вечным ветром». Прошла Маргарита Камаи. На ее горле кровью точилась черная длинная рана. Было залито кровью белое на Маргарите платье, но Маргарита улыбалась и говорила: «Любви не зальешь и кровью, бедная королева Артруда». После всех пришла бледная прекрасная Афра. Она ничего не говорила, и неясен был облик Афры, словно облеченный туманом. Распространился в народе слух, что извержение вулкана произойдет 7 июня. Жители Драгонеры толпами бежали с острова, переполняя пароходы и лодки. В Пальме и в других городах появились тысячи выходцев. Было много бедняков. Их кое-как устроили на средства частной благотворительности. Кое-что дало и правительство. Множество пароходов и яхт кружилось около острова Драгонеры. Большая часть их близко к берегу не подходила. Их пассажиры были преимущественно любопытные туристы. Им хотелось полюбоваться извержением вулкана. Редкое зрелище и великолепное. Однако предсказанный день прошел благополучно. Приспешники Виктора Лорена торжествовали. Многие жители Драгонеры стали возвращаться на свой остров. Отчасти потому, что поверили в безопасность вулкана, главным же образом, конечно, потому, что брошенные в страхе дела и корысть влекли их домой, думала королева Артруда. «Настал мой срок идти к вулкану, заворожить его навеки, мою верховную власть над буйную распростереть стихиею. Или ничего не может человек, даже и увенчанный, против стихийных злых сил? Спрошу, что скажет мне Афра. Мертвые знают». Королева Артруда пришла к Афре. Холодная и бледная лежала в постели Афра. «Отчего же ее не положили в гроб?» — подумала Артруда. Но никого не спросила она ни о чем. Не все ли равно? Королева Артруда наклонилась к неподвижному, похолодевшему лицу милой ее подруги. Сказала тихо, но с великою жаждою ответа: «Милая Афра, я поеду к вулкану, я взойду на его вершину, и дымный гнев его зачарую словами последней моей любви и великого моего отчаяния. Скажи мне на прощание хоть одно слово». Бледные уста Афры разомкнулись, и одно только слово расслышала королева Артруда: «Иди». Могильно глух был тихий голос Афры. Тихо сказала ей Артруда: «Милая полусмерть моя, образ смерти истинный, прощай». Королева Артруда поцеловала бледные уста Афры и вышла. В соседней комнате встретился ей Филиппо Мечо. Он низко поклонился королеве Артруде. Казалось, что он хочет сказать что-то. Но королева Артруда не заметила этого. Она быстро и молча прошла мимо Филиппо Мечо, ответив на его поклон любезную, но почти бессознательную улыбкою. Может быть, королева Артруда даже и не узнала Филиппо Мечо. Вернувшись к себе, королева Артруда написала короткое письмо Виктору Лорена, извещала его о том, что она хочет посетить остров Драгонеро и что поедет послезавтра. Просила Виктора Лорена сообщить об этом народу. Запечатавши письмо, Артруда велела, чтобы его немедленно доставили первому министру. Виктор Лорена был очень встревожен этим письмом. Гибель королевы Артруды при извержении вулкана вовсе не входила в расчеты Виктора Лорена. Как и многих других, доклад, посланный на Драгонеро комиссии, почти убедил его в том, во что ему так хотелось верить. Но возможность катастрофы все же была для него совершенно ясною. Уж если суждено было совершиться этому ужасному несчастью, то по расчетам Виктора Лорена все же было бы лучше, если бы в это время еще царствовала на островах королева Артруда, любимая народом. Вообще Виктор Лорена дорожил королевою Артрудою по многим причинам. Даже и потому, между прочим, что ее увлечения и ошибки, как и промахи принца Танкреда, могли быть использованы им при случае. Виктор Лорена явился в королевский замок в тот же день вечером, невурочное время. Королева Артруда приняла его немедленно. Она сдержанно улыбалась, глядя на его встревоженное лицо. Она так и ожидала, что Виктор Лорена станет отговаривать ее от поездки к вулкану. Виктор Лорена говорил непритворно взволнованным голосом: «Нельзя не преклоняться перед теми великодушными чувствами, которые побудили Ваше Величество принять это чрезвычайное решение. Но я позволю себя просить, Ваше Величество, во имя высших интересов государства и династии, отложить исполнение этого намерения. Положение дел в настоящее время совсем не таково, чтобы в таком чрезвычайном акте могла представляться необходимость. Осуществление этого решения привлекло бы общее внимание и внушило бы мысль о чрезвычайной важности положения. При том же совершенно невозможно подвергать опасности драгоценную жизнь Вашего Величества». Противно было королеве Артруде лицемерие министра. И с досадою слушала она его. Она спросила: «Скажите, дорогой господин Лорена, на этом острове очень опасно?» Виктор Лорена ответил: «Опасности почти никакой нет, Ваше Величество, но даже и слабой тени опасности достаточно, чтобы это побуждало меня самым настойчивым образом просить вас, государыня, отказаться от этого великодушного решения». «Стало быть, дорогой господин Лорена, опасности совершенно нет?» — спросила Артруда. Уклончивы были пространные объяснения Виктора Лорена. Но королева Артруда настаивала: «Дорогой господин Лорена, я хочу знать ваше определенное мнение, насколько опасен вулкан». Наконец Виктор Лорена сказал: «Даже и ученые могли ошибиться. Я лично думаю, что некоторая, скажем, довольно большая возможность опасности есть». «Так я поеду», — сказала королева Артруда. «Я думаю, что ошибались не ученые, ошиблись мы с вами, господин министр. А теперь народ ждет от нас только одного, чтобы я заговорила вулкан и моею верховною властью отвратила от острова опасность». Виктор Лорена посмотрел на королеву Артруду с большим удивлением и с осторожной почтительностью сказал: «Ваше Величество, конечно, не разделяете народных суеверий?» Королева Артруда улыбнулась и сказала: «Конечно, дорогой господин Лорена, но зато какое будет торжество и для науки, и для династии, если я вернусь благополучно, если извержение вулкана не произойдет. Итак, это решено окончательно. Я еду. Виктор Лорена прямо от королевы Артруды поехал к морскому министру. В ту же ночь был отдан приказ флоту идти к острову Драгонери. Флот был застигнут этим приказом в полной неготовности. Кое-как собрались к местам командиры и команды, кое-как наладилась спешная, но нелепая работа, и только через несколько дней морские тяжелые посудины могли поползти к Драгонери. От морского министра Виктор Лорена поехал к королеве Кларе просить ее, чтобы она отговорила королеву Артруду от поездки к вулкану. Это была, конечно, почти безнадежная попытка. Виктор Лорена знал, что королева Артруда выслушает королеву-мать, но не послушается ее. Принц Танкред смеялся над вулканом и над теми, кто опасался извержения. Он говорил: «Глупо было бы не верить целой комиссии таких ученых, знаменитых людей». Все-таки ехать к вулкану принц Танкред вовсе не хотел. Но и оставаться в Пальме, когда его супруга, царствующая королева, едет к опасному острову, было неприлично и неловко. То обстоятельство, что разрыв между королевою Артрудою и принцем Танкредом был всем известен, только усиливало эту неловкость. Поэтому принц Танкред притворился больным. Конечно, у него оказалась инфлюенция. Эта любезная болезнь всегда к услугам желающих. Королевская яхта была, если не считать еще яхты в тайне грота, единственным кораблем во всем флоте Соединенных Островов, всегда готовым к плаванию. Эта яхта в назначенный час утром остановилась против замка и блестела на лазуре волн, как нарядная белая игрушка из стали. Королева Артруда еще раз пришла к Афре проститься с нею. Афра лежала белая, холодная. Уже ни одного слова не услышала от нее королева. И ушла спокойная, холодная, как уходила она от могилы Карла Реймерса. Королева Артруда взошла на яхту. Ее свита была невелика. «Пусть едет только тот, кто хочет», — говорила вчера королева Артруда гофмаршалу Теобальду Нерита. Многие, узнав решение королевы Артруды, заблаговременно оставили Пальму, выискавши какие-то благовидные предлоги. Поехали с нею иные из храбрости, свойственной большей части этого народа, иные потому, что были обмануты выводами комиссии и не верили в извержение, иные потому, что это были тупые рабы этикета. С королевою Артрудою, ко всеобщему удивлению, поехала и королева Клара. Это было тем более удивительно, что королева Клара до дня отъезда выказывала большой страх перед вулканом. Она очень настойчиво уговаривала королеву Артруду не ехать. Теперь же, взойдя на яхту, королева Клара была совершенно спокойна. При дворе и в обществе строились многие предположения о том, зачем поехала на Драгонеру королева Клара. Одни говорили: королева Клара любит дочь и не может расстаться с нею в минуты такой великой опасности. Другие говорили: королева Клара едет из тонкого расчета. Возражали: какую выгоду можно извлечь из этой безумной поездки? Но сторонники такого мнения говорили: королева Клара очень хитрая, она не сделает лишнего шага. Уже, наверное, она рассчитывает на что-нибудь. Третьи говорили: едет просто по глупости, верит в комиссию этого шарлатана Ориго Аргента. Четвертый говорили: суеверна королева Клара. Она поверила в деревенские бредни о том, что королева Артруда имеет силу над вулканом. Глава 70. Королевская яхта, белая морская красавица, слегка покачиваясь на волнах, трепеща легкую дрожью от поспешной работы мощных машин, быстро подвигалась вперед. Перед нею за горизонтом медленно вырастало багрово-черное облачко дыма над Драгонерою. Легкий, еле видимый пепел носился в воздухе, ложился на одежду королевы Артруды и ее спутников. И от него небо красиво и нежно золотилось при солнце. Попадалось много других пароходов с туристами. Серые дымки этих пароходов кружились вокруг неподвижно багрового дыма из вулкана. По мере того, как приближалась королевская яхта к Драгонере, с каждым часом все усиливались грозные признаки. Серее ложился пепел, и густое мрачное стало доноситься грохотание подземного грома. Тревожное настроение на яхте все возрастало. Лица спутников королевы Артруды были как притворно любезные маски. Королева Артруда пригласила своих спутников к завтраку и к обеду. Ее любезная веселость только внешне оживляла их. Они были полны того страха, который почти невозможно скрывать. И только немногие остались до конца совершенно спокойны. А королева Артруда была даже весела, как уже давно не бывала веселою. После обеда королева Артруда разговаривала с Теобальдом Нерита. Она сказала: «Дорогой гофмаршал, я заметила, что за нашим обедом было как будто меньше приборов, чем во время завтрака». Теобальд Нерита уныло сказал: «Когда яхта вашего величества остановилась, чтобы взять почту, в это время несколько человек высадилось. У них оказалась такая жестокая морская болезнь, что они продолжать путешествие не могли». Королева Артруда с улыбкой спросила: «Сбежали?» Гофмаршал также уныло ответил: «Да, ваше величество, эти люди боятся смерти». Королева Артруда ласково говорила, пожимая руку Теобальду Нерита: «А мы с вами ее не боимся, не правда ли, дорогой гофмаршал? Кто потерял так много, как вы и я, дорогой господин Нерита, тот не может бояться смерти».